специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
Это пятница, 14 августа, 20 часов 6 минут, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, программа «Отбой». Наши два часа сегодня будут распланированы не совсем обычно. Через несколько минут в этой студии будет руководитель департамента торговли и услуг в Московской мэрии Алексей Немирюк. Мы будем говорить о торговле, мы будем говорить о фестивале варенья, который открылся вчера. Понятно, что мы будем говорить о фестивале меда, и не только об этом всем. Как вы понимаете, вопросы торговли и услуг – это очень широкий круг вопросов, о которых мы будем говорить, как только Алексей Немирюк доберется до этой студии. Во втором части этой программы мы будем говорить уже более традиционно о тех темах, которые с вашей точки зрения сегодня главные. Ну и прямо сейчас давайте с этого же начнем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Итак, вот если пытаться как-то... А вот у Алексея Немирюка, он будет уже через несколько минут, поэтому давайте вот что мы сделаем. Мы обсудим эти темы через час, в начале следующего часа. А сейчас я напомню, для того, чтобы присоединиться к нашему разговору, вам нужно либо набрать номер телефона 7373948 чуть позже, либо уже прямо сейчас присылать смс на номер плюс 7 925 48 94 8, либо через сайт говоритмосква.ру, либо через твиттер говоритмск. Алексей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые
радиослушатели. Итак, во-первых, с праздничком. Что называется, с фестивалем варенья.
Ну, так и с медовым спасом.
И медовый спас, и праздники меда, и так далее. Вот это все зачем городу?
Ну, это не городу, это, наверное, все-таки жителям. Создание такого праздника, да, скажем, на общественных пространствах. Ну, наверное, основная задача, вот особенно и в летний период, и в какие-то наши знаменательные даты, там, при каких-то праздниках, это неплохо, на мой взгляд, оживляет улицы города.
Нет, ну просто тут получается, что, смотрите, 10 дней, да, я так понимаю, этот самый праздник, этот фестиваль варенья, целых 22 площадки, неужели вот это, вот так настолько это нужно москвичам?
Юрий, не поверите.
Слишком ли много, короче?
Не поверите. На мой взгляд, достаточно мало, с учетом того, что на сегодняшний день, вот буквально всего второй день, уже большую часть варенья-то скупили. Мы сейчас в срочном порядке находим некие резервы, и, как показывает практика, по отношению к прошлому году фестиваль, ну, примерно в 2,5 раза активнее ведут себя москвичи и гости столицы на этом фестивале.
Ну вот смотрите, Виталий 44-й этот вопрос формулирует, он неизбежно был бы с кем-то сформулирован. Во всей стране кризис, откуда деньги? А до этого в средствах массовой информации было написано, что Москва тратит на фестиваль варенья в этом году намного больше денег, чем прежде. Я вот вижу цифру более 159 миллионов рублей.
Ну, не более, ровно 159. На самом деле, действительно огромное количество площадок, участников. Мы показываем бесплатно для детей и взрослых два раза в день, как я сказал уже, балет Чиполлино. И, ну, само собой, что огромные работы были сделаны. К счастью, у нас в прошлом году, в общем-то, нам помогали спонсоры активно, которых, может быть, в этом году и нет.
Вот с вашей точки зрения, этот фестиваль варенья, давайте все-таки с него начнем. Он из чего, что главное в нем? Вот если, допустим, я выбираю что-то, что обязательно нужно посетить, я куда должен пойти?
Как такового главного нет. Каждая площадка уникальна, она имеет свою тематику. Она
22 площадки.
22 площадки, да. 13 в центральной части города и 9 площадок у нас располагается в округах. Соответственно, можно не ходить там или не ездить в центр города. Если удобно зеленоградцам сходить на площадку там, на площади Юности, и там, в общем-то, купить варенье, поучаствовать в мастер-классах, пофотографироваться с арт-объектами, ну, конечно, нет никакого смысла ехать в центр города, тем более, что и, может быть, и времени нет. А по большому счету, вот центральные площадки, они действительно все уникальные, да, несмотря на то, что шале может быть одинаковый, и мы их уже давно достаточно научились применять при разных таких вот масштабных фестивалях, но каждая площадка, она имеет свою изюминку. К примеру, Тверская площадь, да, это огромный лабиринт из лавра в виде арбузной дольки. на площади Революции.
То есть вот арбуз, который там появился, это вот к этому празднику все-таки был приурочен.
Арбуз,
все,
конечно.
Все задавали вопрос, что это такое, почему он вдруг...
Ну, на арбузе-то написано, что ну, московские...
Надо приглядываться тогда.
Приглядываться. Не, ну, те, кто фотографируется, там, в общем-то, надпись видна.
Это понятно.
Значит, если говорить о Манежной площади, да, действительно, это большой арбуз. Площадь Революции — это Чиполлино. Большая сцена, и Петр Чернышов вместе с нашими олимпийскими чемпионами, и из труппы, кстати говоря, 40 человек, там 16 человек детей, которые участвуют в этой постановке, опять же скажу, два раза в день, в 18 и в 20 часов, совершенно бесплатно показывают балет Чиполлино на музыку Арама Хачатуряна.
Вот, кстати, 80-й спрашивает, вы как-то изучали, вот кто эти люди, которые приходят на фестиваль варенья, кто ходит смотреть спектакль Чиполлино? Ну, казалось бы, лето, мало народу в городе.
Не поверите. Вот,
нет, вы только что сказали, что уже варенье-то разобрали даже.
Ну, я могу сказать, что, допустим, вот 80-му, просто рекомендую заехать посмотреть, людей очень много, все гуляют, все довольны. А народ, в общем-то, смотрит для себя что-то новое, покупает варенье, покупает какие-то сувениры, пьет напитки, там, покупает какую-то еду и просто приятно проводит время в центре города.
Так, значит, какие-то цифры огромные, 172 торговых шале, 72 уличных ресторана, и там везде вот одно варенье?
Ну, не одно варенье, почему? Все, что связано и с вареньем, там и мед, и различные джемы есть... сувенирная продукция, подделки ручной работы.
То есть, если ты идешь в Новопушкинский сквер, где, как сказано, яблоневый сквер, значит, там будет яблочное варенье исключительно?
Нет, не обязательно.
То есть, везде широкий ассортимент.
Юрий, ассортимент везде широкий, при этом у нас участвуют наши московские рестораторы, и там, допустим, можно найти варенье из клубники с перцем чили, да? Навряд ли вы в обычной жизни, ну, где-то так вот на полке в магазине увидите такое варенье. Я, кстати, вам принес тут тоже попробовать вашу редакцию. Может быть, вам захочется.
С перцем чили?
С перцем чили, да, совершенно
прекрасно.
Верно. Вот, пожалуйста, как раз вот баночка.
Слушайте,
варенья.
Правда, на нем прям так написано: варенье из клубники с перцем чили. Можно себе представить. Так, вот 336. Я теперь, наверное, понимаю, как будет звучать ответ на вопрос 336-го. Он пишет, варенье на площадках дороже, чем в магазинах. В чем праздник? Ну, я так понимаю, что такое варенье, конечно, будет дороже, чем в магазинах, потому что в магазинах такое не продается.
Ну, вы знаете, ну, во-первых, не продается. С другой стороны, не соглашусь там с этим утверждением. Варенье есть, допустим, ну, без рекламы там каких-то ресторанов, да, но, допустим, от Гинзы там очень уникальное варенье, там начинается от 150 рублей, ну, точнее, 150 рублей, банка 225 грамм. Причем, действительно, варенье очень интересное, очень оригинальное. Ну, в магазинах вот даже, я не говорю там про эконом-класс, да, но средней руки 150, 200, 250, 300 рублей.
Так, вот как вы отбирали участников этого фестиваля? Можно ли быть уверенными, к примеру, что это будет варенье качественное? Или это, что называется, промышленное варенье? Или это люди, которые привозят варенье, такие маленькие порции, маленькие, как это, я не знаю, как это называется?
Партии.
Маленькие партии, да, вот вам лучше знаете, как это называется. Вот эти люди, они как к вам попадают?
Значит, у нас достаточно жесткий отбор. Это касается всех фестивалей, не только фестиваля «Московское лето», фестиваль варенья, но и, допустим, рождественский фестиваль, который мы проводим зимой, фестиваль весенний и пасхальный. Есть у нас группа специальная, которая занимается отбором тех производителей и, в принципе, как есть и в промышленных масштабах, ну, таких не совсем уж там огромных, огромные заводы, а, по крайней мере, какие-то небольшие предприятия, которые делают так. Вот есть и наши московские рестораторы, там вот есть компания, допустим, «Варенивар». Делают шикарное варенье, я вам тоже принес попробовать. Ревеневый джем с лимоном и берем и чили.
То есть вот таких необычных вариантов.
Много ребят, которые делают вот такие маленькие баночки варенья, там вот кокосовый джем с лимонным соком. Пожалуйста.
То есть вот эта баночка, я не знаю, сколько здесь...
Ну, здесь грамм...
150-200, наверное, да.
150.
То есть вот такая баночка, она сколько будет стоить?
Ну, к сожалению, вот это не знаю. Знаю, что вот та побольше, которая с перцем чили, вот это около 250.
Вот это вот, ну, это да. Недорого. Я бы, это действительно почти магазинная цена. А, день варенья, здорово, развиваете, пишет 701. А, Виталий 44 спрашивает, почему у нас фестиваль варенья, не, к примеру, там, фестиваль кваса или фестиваль печенек? Вот у нас, мы знаем, что все время мед фестивалями, что называется, но это уже много лет. А от фестиваля варенья это что-то новое. Почему? Это как-то отобрали специально?
Значит, смотрите, всегда мы стараемся вспоминать те традиции, которые были в нашей стране. Да, то есть понятно, что, ну, может быть, и печенье там, и еще чего-либо можно проводить ассоциации. Мы стараемся делать фестивали тематические. Когда мы думали о летнем фестивале, каким бы он мог быть, да, то есть понятно, что вот мы его проводим в те дни, когда мы попадаем с вами на медовый спас, который у нас сегодня, попадаем в среду следующую на яблочный спас. Всегда было традицией делать определенные заготовки, и, само собой, вот эта традиция варить варенье, она, ну, наверное, наша исконно русская, там, это не какое-то новшество там, советского периода, да, это все-таки история очень древняя. К примеру, в том году мы делали, ну, фишкой, скажем так, того фестиваля прошлогоднего, это было любимое варенье Александра Сергеевича Пушкина. Юрий, вот я не знаю, знаете вы какое-нибудь?
Нет, конечно.
Варенье было берсеневское.
Это из кого?
А вот берсений такой есть, такая ягода берсений.
То есть это
у нас с вами есть берсеневская набережная.
Это да.
Там были крыжовниковые сады.
А то есть вот все-таки это крыжовник.
Варенье из крыжовника, да. То есть там тоже очень уникальная технология с кедровым орехом, с смородиновым листом. А в этом году мы варим варенье Ивана Грозного.
Это тоже что-то особенное.
Что-то особенное — это варенье из огурцов.
Да что ж такое-то? Перец чили. Что-то еще. 7373948, телефон прямого эфира. Да, 119-й спрашивает, варенье без сахара делают? То есть здоровое варенье? Я вот посмотрел это с перцем чили, тут-то сахар есть, точно. Ну,
на самом деле есть разные рецепты. Есть, когда делается или варится варенье. Ну, допустим, кстати говоря, вот там вот помимо сахара, в этом варенье с перцем чили, там еще на апельсиновом соке все это замешано. Есть, ну, основа может быть разная, да, может быть основа медовая, может быть основа какой-то сок фруктовый, да, там, апельсиновый, вот, допустим, кокосовый джем, он на лимоновом соке сделан, тоже достаточно оригинально.
Ну, во всяком случае, выглядит это совершенно точно оригинально.
Да,
это
вот, кстати, пробуйте, да.
Какой-то, я бы сказал, что я даже не знаю, что это такое.
На что это похоже.
На что это похоже, да. Ну, кокос вы представляете, но это вот какая-то масса такая кокосовая, совершенно белесая, но кокосовый джем с лимонным соком. Ну, в общем, похоже, да, лимонный сок, свежий, отжатый, видимо, и кокос.
Ну, вот интересно, еще есть варенье из марушки с кедровым орехом.
Вот это уже больше похоже на наши варианты, знаете, а то кокосовый джем с лимонным соком. Не знаю. Так, Москва жрет варенье, остальная Россия перегоняет ягоды через самогонный аппарат. Ну, в том смысле, что не время сейчас для праздников. Вот вы как это комментируете?
Не согласен. Всегда надо создавать настроение, надо создать хорошую праздничную атмосферу. Но если уж совсем уходить в какой-то минус, да, вот все плохо, ну, давайте теперь отменим все праздники, все мероприятия. Ну, наверное, не в этом смысл жизни. Да, все-таки фестивали мы проводим, они всегда были на Руси, какие бы времена ни были. Были ярмарочные мероприятия, да, были там кулачные бои, я не знаю, люди по-разному развлекались в разные времена. Но, по крайней мере, вот не только в этом фестивале, а вообще в фестивалях мы пытаемся создать... Ну, некую атмосферу праздника. Вот я не знаю, многие, наверное, москвичи, сейчас не о варенье там, допустим, а о путешествии в Рождество. Мы начинали в 2012 году, ну, с 2012-2013 год, с маленькой ярмарки, скажем так, страсбургской, которая приехала на Манежной площади, стояло всего там, у нас около 20 шале. Так вот страсбургцы сами, тот товар, который они привезли, должны были стоять 2 недели у нас, в итоге за 3 дня все продали. То есть это говорит о том, что востребованность вот этих форматов, она есть. И мы сегодня видим то же самое. То есть варенье раскупается очень хорошо. Допустим, тот же самый лабиринт из там, лавры, который стоит на Тверской площади. ну, создает, во-первых, праздничное настроение, и, с другой стороны, опять мы посмотрели, только буквально вот за эти два дня прошло уже в три раза больше человек, чем в прошлом году. То есть люди гуляют, люди как-то, может быть, отвлекаются от каких-то там жизненных проблем. Это, ну, на мой взгляд, создает какую-то атмосферу такую хорошую, праздничную.
Есть где посидеть? Или это все-таки для тех, кто просто гуляет и покупает вот такие неожиданные варианты варенья? А вот эти 72 уличных ресторана, очень многие же жалуются, что вот так вот просто посидеть...
Почему? Там можно посидеть, мало. Пожалуйста, на той же самой даже площади Революции. Есть у нас и такие а-ля гамаки стоят, кресла. Во-первых, у каждого ресторана есть небольшая зона, где стоят столы, стулья и зонты. То есть можно присесть. Понятно, что
часть... Это вот как-то считается. Просто вот есть совершенно очевидное впечатление того, что уличных мест все больше, и все больше жалоб, как мне кажется, на то, что посидеть-то негде на улице.
Ну, не знаю, Юрий, мы в этом году впервые Москва перешагнула 2000-й рубеж количества летних кафе. Да, то есть еще буквально 3 года назад их было 1200. На сегодняшний день это уже 2050. Конечно, мы стараемся создать такую упрощенную процедуру, не создавая каких-то там административных барьеров, убираем всякие коррупционные вещи для того, чтобы люди максимально могли летние кафе выставить, пойти посидеть, отдохнуть на улице.
Какое варенье, пишет Павел, вы же слышали, один из губернаторов сказал, варенье это вредно, надо морозить, у всех холодильники есть. Губернатор Калужской области.
Вы знаете, наша страна еще, вот, ну, по крайней мере, я не знаю, какое раньше варили варенье, но если Иван Грозный даже варил варенье, значит, и ел, и традиция такая есть. Ну, насчет вредности не уверен, есть разные форматы. Но порадовать себя сладким всегда можно.
Виталий 44-й тоже про актуальные, так сказать, новости. Как там с инфраструктурой для инвалидов? Их не выгонят из кафе, как сестру Водяну?
Нет, 44-й не выгонят, и я надеюсь, что, ну, конечно, вопиющий случай.
Вот вы, там когда даже... услышали вот это вот сообщение из Нижнего Новгорода, вы ведь наверняка подумали, как у нас здесь, в Москве.
Вы знаете, ну, во-первых, сначала подумал, какие не для эфира нехорошие люди, и тем более, что, ну, не понимаю, да, вот, там просто сегодня эта тема тоже уже обсуждалась, почему, собственно говоря, эти люди как-то мешают, да, или там меняют атмосферу. Мы, наоборот, вот буквально сегодня на Яблочный Спас осветили 300 килограмм меда, который собрали, кстати говоря, совершенно безвозмездно сами участники этого фестиваля, передали в дар, и мы отправили в детские дома и больницы для детей, которые, ну, в общем-то, из детских домов. На мой взгляд, уважение к старшему поколению, к тем людям, которые, ну, имеют некие, скажем так, отклонения от нормального человека, это вполне нормально и, наоборот, придает некое уважение со стороны других посетителей тому заведению, где они находятся. По крайней мере, ну, транспортная доступность на наших площадках, она совершенно спокойна. Мы находимся на городской территории. Можно от одной площадки проехать к другой. Слава богу, сейчас многие пешеходные улицы, да и пешеходные переходы снабжаются специальными приспособлениями для маломобильных граждан. Но случай реально вопиющий. Я не думаю, что в Москве что-то подобное можно было бы встретить.
Если где-то найдут клубнику из Испании, например, ее ведь не варенье, ее же трактором раздавят, пишет 336-й, а я тут читаю, собственно, как это, пресс-релиз московского лета фестиваля варенья, и тут написано, здесь открылись шале торговцев из Италии, Шотландии, Сербии, внимание, Испании и других стран.
Франции, Италии.
А как так?
Таиланда, Японии.
Как так может быть? У нас же санкции.
Ну, варенье-то под санкции не попадает.
Так это потому проводят фестиваль варенья, что оно под санкции не попадает?
Юрий, нет, ни в коем мере. Просто мы не ограничиваем доступ различных производителей. Хотя, конечно, я могу сказать, что география немножко сместилась. Да? То есть мы ушли, ну, во-первых, в наши союзные республики. У нас и Армения, Азербайджан, Узбекистан представлены достаточно неплохо. Есть варенье мексиканское, ну, понятно, по мексиканской технологии производится здесь. Варенье есть и товары из Японии, из Таиланда. Ну, и, конечно, часть все-таки есть продукции, там, джемы.
Просто 251-й, чтобы было понятно, причем тут санкции. 251-й пишет, что очень вкусное варенье получается не только из огурцов, вы об этом уже упоминали, но еще из помидоров и кабачков.
Да, есть такое.
А это уже овощи, а там уже санкции нет.
Вы понимаете, когда продукт поступает сюда, если он поступает в виде варенья, то это под санкции не попадает. Если это идет в свежем виде, это другой вопрос. И варенье варится здесь. Но я могу вас как бы удивить чем, что у нас есть и сыры. И та же самая горгонзола, которая произведена здесь уже на территории России. Есть испанцы, которые живут, которые привезли эту технологию. У них есть свои закваски. Из российского молока они делают совершенно... Может быть, он немножко отличается, конечно, от той горгонзолы, которая есть там. Все-таки технология, ну, нельзя ее соблюсти в полном формате. Но, по крайней мере, сыр очень интересный.
Ну, вообще, если сейчас можно говорить о том, что в результате получилось. Вот вы говорите, у нас уже появляются наши нормальные сыры.
Ну, они на самом деле, они начали появляться еще, когда санкции ввели. Наш московский завод «Карат».
Ну, вы же слышали, как много жалоб на качество российского сыра. Никогда это бренд российский сыр, а российского по географическому признаку.
Ну... Может быть, жалобы и есть, но я могу сказать, что тот же самый завод «Карат», он ровно в два раза, буквально вот год назад, за полтора месяца увеличил производство сыров на ровном месте. У меня дети совершенно спокойно перешли там с французского, там фулипина или швейцарский, я уж не помню, на брест-литовский, и с удовольствием его едят, никаких проблем нет.
Так, российское молоко называется пальмовым маслом. Вот Юрий пишет об этом. Ну, я так понимаю, вот и Виталий 44-й опять про пальмовое масло. Это проблема?
Это проблема.
А как эту проблему можно решить?
Ну, это проблема производителей. Более жестко вводить технические регламенты и штрафовать достаточно крупными суммами, чтобы производитель не вводил в заблуждение. Ведь до сих пор никто не пишет, что это молочные напитки. Все продолжают писать.
Но ведь должны.
Должны.
Но получается тогда, что вы не можете проконтролировать некачественные продукты, которые попадают на полки магазинов. Или это владельцы магазинов должны контролировать?
Не владельцы. Это есть специальные федеральные контролирующие органы, которые должны жестко наказывать производителей за введение в заблуждение потребителя. И если бы громкие дела сделали, несколько таких громких дел, я думаю, желание бы у всех отпало.
То есть вот громкое дело, всегда, ведь как вы обычно в таких случаях говорят, ну вот проводят проверку какого-нибудь магазина, показывают по телевизору, и все говорят, а, ну да, это один раз сделают, а потом все забудут, и опять... Вы говорите, нет, громкое дело, это последствия бывают.
Последствия бывают, конечно.
Люди просто сами перестают нарушать закон, так может быть?
Может быть. Такое есть и достаточно часто встречается.
276-й просто пишет, ну а почему властям не взять и не запретить, к примеру, это пальмовое масло? Ну раз проблема.
К сожалению, немножко не из моей сферы, да, это все-таки, наверное, контроль должен быть со стороны Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Каким образом жестко отрегулировать коллег, которые производят молочную продукцию? Есть ассоциация, значит, производителей молока. И есть Андрей Даниленко, который уже давно об этой проблеме говорит. И, в общем-то, достаточно много сделали для того, чтобы некачественное молоко на прилавки не попадало. Но, наверное, еще есть куда двигаться.
Ну вот вообще ситуация на потребительском рынке вот в течение этого года, как вы ее оцениваете? Товаров стало меньше, товаров стало больше, качество увеличилось, улучшилось, качество ухудшилось.
Юрий, тяжело сказать. Одно могу точно констатировать, что потребительские предпочтения, которые были у москвичей, поменялись. Причем поменялись достаточно серьезно. Каждому пришлось находить для себя какой-то продукт-заменитель, либо отказываться от каких-то товаров, к которым, ну, допустим, мы привыкли на протяжении последних там, 15-20 лет. Да, изменилась потребительская корзина, изменилась стоимость этой потребительской корзины. Мы 22% сейчас тратим, ну, средняя статистическая семья московская 22% тратит на продукты в месяц. Соответственно,
отдельно считается, насколько дороже это стало, ну, то есть в рублях, грубо говоря.
В рублях это стало не намного дороже, но люди ушли в более дешевый сегмент. То есть за счет того, что изменилась, понятно, стоимость, была определенная там инфляция в начале этого года, причем январь у нас был там таким рекордом, хотя вот уже апрель-май инфляция была ниже даже, чем в прошлом году. И все. А сейчас цены вообще подупали. Ну, понятно, идет сезон овощей и фруктов. Поэтому мы с вами поменяли вкусовые предпочтения. Да, и, может быть, стало чуть меньше рыбы импортной, да, импортной колбасы какой-то, импортных сыров. Поэтому пришлось найти какой-то заменитель. Но сказать о том, что есть какой-то жесткий там дефицит или чего-то, нет. Да, импортозависимость Москвы упала с 36 до 23%.
Вот а такой. Есть какие-то стандартные цифры? Ну, то есть должно быть столько-то?
Такого нет. Не должно быть. Рынок есть рынок. Всегда все диктуется спросом и предложением. Если вы привыкли там ходить на Дорогомиловский рынок и покупать что-то там, что в обычном магазине стоит там дешевле, ну, вот ваша привычка такая она есть. Если у вас нет возможности, вы туда ходить не будете, вы начнете ходить там в Перекресток, к примеру.
Руководитель департамента торговли и услуг московского Алексей Немирюк сегодня с нами. Это программа «Отбой» 20.31. На очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Фестиваль варенья открылся в Москве в четверг, 13 августа. Об этом и не только об этом мы говорим в прямом эфире с руководителем Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк. У нас в студии я, Юрий Буткин. Продолжаем программу «Отбой». Прямой эфир и ваши вопросы сейчас. Значит, 004. В советское время продавался сыр камамбер и рокфор. А где они теперь? Можно ли сейчас их производство запустить? Или это не ваша проблема?
Ну нет, проблемы-то, наверное, все мои. Другой вопрос, насколько это будет пользоваться спросом. К сожалению, рынок диктует свои условия. И вот даже производство яблок, допустим, сейчас сад-гигант, это один из крупнейших производителей в Краснодарском крае, они сейчас открыли там подразделение в Ингушетии, они уже перешли с наших традиционных сортов, которые всегда были у нас, да, на те сорта, которые, ну, россияне, к счастью или к сожалению, я не знаю, привыкли за последние там 5-10 лет. Да, там та же самая Гала, Голден и другие. И сейчас по итальянской технологии итальянские саженцы, значит, привозят, здесь выращивают шикарные яблоки, хорошая упаковка, и зачастую никогда не отличишь, что это яблоки Краснодарского края, либо там привезенные из-за рубежа.
Слушайте, но очень многие ведь говорят, а зачем нам вот эти вот новомодные сорта, почему не выращивают обычные-то сорта, которые привычны нам были до начала всех этих историй?
Вы знаете, их выращивают тоже, но, как показывает практика, если товар не шибко пользуется спросом, соответственно, ну, просто его перестают производить и переходят на то, что всегда рынок, всегда ну, есть...
Вот,
есть
где такие... Антоновка? Вот, пожалуйста, Виталий 44. Почему да я не могу купить
Антоновку? Не, Антоновка есть, ну, просто не сезон еще, Антоновка будет, Виталий, ну, куда она? Чуть-чуть позже, а сейчас пошли ранние сорта уже, сейчас вот яблочный спас на следующей неделе. Постараемся, конечно, найти и Антоновку, хотя она еще зеленая. Будем, кстати говоря, резать самую большую шарлотку, 250 килограмм, на следующей неделе, в среду, на Тверской площади. А вот яблоки, да, допустим, ну...
Стоп, вот про шарлотку давайте. А во сколько?
А во сколько, вот сейчас сходу не скажу, но где-то ближе к вечеру.
В среду на следующей неделе.
Ну, яблочный спас 19 числа у нас, да. И как раз вот к среде... Но везде в интернете будет, есть сайт festmoscow.ru, там точно все анонсы и все мероприятия, которые у нас с вами будут проходить в течение этих 10 дней, они там есть. Так вот, возвращаясь к яблокам, соответственно, ну, приучили нас наши зарубежные коллеги к каким-то другим сортам.
И вкус поменялся.
И вкус поменялся. Ну, послушайте, ну, не было семги в таких объемах в Советском Союзе, да, ели другие рыбы, ели наши какие-то сорта. Так когда семгу запретили в том году, ну, какой-то шквал, что жалоб и проблем, что все, семги нет, теперь все умрем. До этого жили там... Тысячи лет не умирали, а тут вдруг раз резко, и семга пропала, все, конец света.
Ну, семга же вернулась.
Ну, она вернулась в виде там уже той же самой норвежской семги, только из Чили, да, где у норвегов тоже есть свои садки. Мы ради этого, кстати говоря, весной провели фестиваль русской рыбы и показали, что кроме семги есть еще порядка 90 промысловых рыб, которые выращиваются или там выводятся у нас. В России, да, в наших морях. Там. И поэтому вот, возвращаясь к яблокам, покажем, какие яблоки есть и у нас в том числе.
Ну, тогда Виталий 44-й продолжает от яблок теперь к картошке. Почему у нас в супермаркетах мало русской картошки, одна израильская и египетская?
Она просто самая ранняя, приходит чуть-чуть пораньше. Она, кстати говоря, не только израильская и египетская, она больше даже иранская. везется через Азербайджан. У них не так много, а там, ну, в общем-то, с учетом заработной платы, она получается там дешевле. Наша картошка будет, но она, опять же, будет, когда наберет сухих веществ, соответственно, будет ближе к, где-то к сентябрю, к промышленных масштабах к октябрю.
Обычно жалуются, вот Александр тут, какова аренда, обычно жалуются, что на московский рынок невозможно зайти никак, потому что очень дорого берут, и простому человеку, что называется, со своим товаром на московскую ярмарку не попасть. Сейчас что-то
все-таки,
поменялось?
Все-таки что имеется в виду под словом рынок? Да, рынок какой-то конкретный, либо рынок имеется в виду в целом, допустим.
Ну, это некое торговое место на территории Москвы. Хотя бы в субботу, воскресенье.
На ярмарке выходного дня, пожалуйста, приходите. Значит, с любой точки страны, мы уже неоднократно на эту тему говорили, есть портал госуслуг города Москвы, куда можно выйти. Есть отдельный раздел, специально выведен на видное место.
И люди пользуются?
Ну, я вам могу сказать, вот на вторую торговую сессию, которая сейчас 3 месяца у нас идет, было подано 20 тысяч заявок всего. Понятно, что из них уникальных заявок это те люди, которые, ну, хотя бы раз обратились, это порядка 4 тысяч там с половиной, но популярность очень большая, и места предоставляются бесплатно, город ставит оборудование, как торговое, так и сами палатки, шатры, соответственно, вся продукция проверяется ветслужбой, и спокойно фермеры приходят.
Ну вот, а вот эти шатры большие, которые появились у разных станций метро, во всяком случае, вот то, что видел я, там, как правило, есть много свободных мест. Почему?
К сожалению, это вот вопрос уже даже не к нам, а больше к регионам, потому что это вот то, о чем вы говорите, большие белые шатры, их сейчас работает 14, к осени их будет 25, это региональные ярмарки. И мы тем самым пытаемся все-таки региональных производителей привести сюда, чтобы они ехали в Москву, привозили свою сельхозпродукцию. Есть жесткий регламент, сколько там сельхозпродукции и там, промышленных товаров можно привезти, но, по крайней мере, вот не всегда. Есть регионы, которые очень богато выставляются, приезжают, это любят. Есть регионы, которые, к сожалению, ну, не очень активно этим пользуются. Но обычно под осень, вот сейчас начнется у нас следующий фестиваль, называется «Московская осень». Он посвящен будет как раз сбору урожая. Традиционно, опять же, проводится в сентябре-октябре. Вот там, я думаю, будет побогаче.
С чем связано сокращение продуктовых рынков? Кто кого зажимает? Так формулирует вопрос 627-й.
Никто никого не зажимает. Депутаты разрешили сохранить некапитальные рынки до следующего года. Хотя этот срок неоднократно уже, наверное, на протяжении последних 10 лет переносился, большие шли обсуждения в Государственной Думе, и понятно, что вот формат такой неорганизованный, да, все-таки, ну, контейнерных рынков, слава богу, в Москве уже нет, по России в целом они еще где-то существуют. У нас действительно есть некапитальные рынки, это торговые, открытые торговые ряды, которые, ну, наверное, все-таки это некий архаизм, который устарели. Наряду с ними есть и достаточно хорошие, качественные старые московские рынки, которые когда-то были государственными, но они имеют нормальное капитальное здание, там есть все условия, и вода, и канализация, и ветслужба располагается прямо
знаете,
на рынке.
Знаете, люди вот об одном и том же пишут. Вот Антонина. Фермеров там единицы, остальные одни и те же перекупщики. Юрий, раньше были ярмарки выходного дня, на этих ярмарках стали стоять перекупщики, цены стали дороже, чем в магазинах. Почему люди сами не торгуют, а в итоге все равно остаются перекупщики?
Ну, наверное, этот вопрос надо задать фермерам. Почему?
Степан, пожалуйста, я фермер из Нижнего Новгорода. Много раз подавал заявку на ярмарки. Попасть нереально. Если предлагают места, то далеко от Горьковского шоссе. Ну, то есть, видимо, территориально просто.
Ну, дело в том, что он сам подает заявку ровно на те места, на которые хочет. Мы не диктуем предпринимателю, куда становиться, куда нет. То есть, вполне. То есть регламентом предусмотрено, человек захотел стоять, одно физическое лицо, это может быть и фермер там в лице. Там,
не, ну согласитесь, что перекупщиков все-таки больше, чем фермеров.
Больше, но фермеры не едут. Дело в том, что вот самая большая проблема фермеров, когда мы выезжаем в регионы, да, мы в прошлом году подписали 21 соглашение с регионами, как раз вот в период в сентябре, начале сентября по поставкам продовольствия в Москву. Выезжаем в регион, в 11 регионах побывали. Те же самые фермеры говорят, нет, ребят, вы знаете, вот в Белгороде, допустим, очень богатый, хороший край, много всего, начиная от молока и заканчивая мясом. Говорю, приезжайте в Москву, торгуйте. Говорит, да не, ребят, зачем нам это надо? Вы сами приезжайте, вот, приезжайте к нам, покупайте, везите, продавайте. Мы не торговцы, мы фермеры, мы колхозники, нам это не нужно. Почему, собственно говоря, формат ярмарок выходного дня удобен для многих? Потому что фермеру все-таки надо заниматься землей. Надо обрабатывать землю, надо собирать урожай, надо его сохранить, обработать и потом уже продавать. Поэтому, конечно, когда на 3 дня ты приезжаешь, причем мы сейчас сделали опцию, не надо там забивать место там, на 3 месяца, стоять каждый день, там, ну, выходной, чтобы не потерять. Ты можешь забиться в этой сессии всего лишь один раз там, на какую-то площадку на 1 день. И для тебя в это время будет там свободное шале. То есть ты приходишь, ты есть в реестре, тебе в личный кабинет на почтовый ящик падает уведомление о том, что, да, пожалуйста, вот вы заявку подали, пожалуйста, стойте, торгуйте, никаких проблем нет. А, кто хочет, тот добивается. А вот говорить о том, что когда-то я приезжал, не приезжал, те же самые рынки, которые были. И, кстати говоря...
Нет, Степан вот продолжает, он пишет, что ему предлагали места. Он говорит,
нет. Кто предлагал-то? Ну вот мне просто интересно. Вот, Степан, напишите.
Напишите, действительно. Ему Митина предлагали, как неудобно добираться. Ну, впрочем, тоже тут вопрос.
В Митино, видимо,
если ты от Нижнего доехал, то уж...
В Митино, может быть, предлагали, это имеется в виду региональную ярмарку для нижегородских производителей. Я уж не знаю, Степан сам производитель или...
Ну, он говорит, что он фермер, просто тут еще какое-то Оставкивское шоссе. Я не очень понимаю, о чем идет речь. Поэтому вот какие-то другие районы, хочу Горьковское, пишет Степан, не получается. Как вы относитесь к белорусским креветкам, спрашивает наш слушатель?
Ну, ровно так же, как к белорусским устрицам, нектаринам и семге.
Это проблема для торговли вот этим всем заниматься? Или это вообще не ваша проблема?
Ну, это, скажем так, не то чтобы не наша проблема, это просто некая лазейка для производителей или переработчиков или перекупщиков в Беларуси, да, есть такие, ну, может быть, не слишком официальные цифры, что из 4 миллиардов того оборота, который шел нам как бы с Европы, где-то около 1 миллиарда все-таки белорусы перехватили, пропускать через себя те или иные товары.
Вот эти 4 миллиарда, это какая доля рынка всего?
Сейчас вот так, Юрий, на скидку не скажу.
Ну, насколько это было значимо для рынка?
Ну, достаточно значимо. Ну, давайте посчитаем. Если у нас с вами импорт упал вот из санкционных стран на 13%, это примерно 1/3. Но мы продолжаем все равно импортировать товары из наших союзных бывших республик, из того же самого Ирана, Египта, Азербайджана, Турции. То есть мы переключились немножко на другие регионы.
Тут 109-й, то есть разные люди пишут об одном и том же. Фермер в Москве через портал не может выбрать рынок, удобный по удаленности. То есть вот сначала один, теперь другой человек пишет примерно об одном и том же. Говорят, что есть проблема с выбором места. Ты не выбираешь его.
Тебе предлагают. Значит, смотрите, это несколько другая тогда проблема. Значит, не то, что ты выбираешь или предлагают. Значит, есть портал госуслуг. Да, вы пришли, подали заявку. Вы подали, допустим, заявку на приоритетное для вас место, к примеру, на Горьковском шоссе. Но туда же еще подали заявки еще человек 50.
Оно популярно.
Да, оно, допустим, популярно. Поэтому, если они подали заявки раньше вас, тем более мы не делаем никакого конкурсного отбора, там, мы не делаем, это не аукцион за деньги, да, деньги не берутся за то, что вы стоите и торгуете в Москве. Но, допустим, кто-то вас опередил, и вы просто не попали на эту площадку, то вам по приоритету, если вы подали на другую какую-то, вам предложат место там, если вы его выбрали. Если вы выбрали только одну площадку и туда не попали, то система автоматически вам предложит те места, которые остались свободными после... Значит, распределение всех участников.
Теперь еще Юрий пишет. Вы сами, как вот вообще это работает? Потому что он формулирует вопрос так. Вот господин Немирюк сам инкогнито не пробовал получить место на этой ярмарке выходного дня за ту сумму, которая официально объявляется?
Сумм никаких не объявляется. В этом проблема.
Ну, хорошо. Вот иначе, как проверяют, как это работает?
Но у меня, если он зайдет, посмотрит, у меня есть регистрация, я сам захожу и проверяю, как это работает. У меня есть моя фамилия, я как фермер там зарегистрировался, ну, понятно, я не прикладываю никаких документов, просто зашел в регистрацию и проверяю, как это работает. Да, действительно, там в этом, во второй сессии у нас был определенный сбой компьютерный, когда система не работала определенное время, но потом все эти заявки в той очередности, как они поступали, они распределялись. Другой вопрос, что есть недобросовестные... скажем так, ну, назовем их операторы, ярмарка выходного дня, которые пытаются под разными предлогами, там, за уборку территории, за охрану, еще за что-то, деньги выманить. Но таких персонажей мы сажаем достаточно активно.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, с нами Алексей Немирюк, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Так, дозванивайтесь, можете писать по, на смс-портал, можете через сайт и через твиттер. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Алексей, вот у меня такой вопрос. Я представитель сайта дома, у нас, живу в Восточном округе. У нас, значит, ходят вот по подъездам от пиццерии суши, на стенах клеят объявления. Вот нельзя ли с ними провести вот в кругах совещания и предупредить, что я уж обращался к ним, говорил, ничего сделать не могу. Портят нашу собственность. Предупредить их, что если будут на них жалобы, то с ними будут расторгаться договора аренды на самые вот в кругах.
Потому если что это невозможно,
то право найти на них.
Услышал вас. Действительно, проблема существует. К сожалению, рынок пытается выживать по-всякому. Кризис, в первую очередь, отражается на сегменте ресторанов. И те, заманивая клиентов, ну, не гнушаются вообще никакими методами. Понятно, рисуют трафаретами на асфальте, вешают, причем проникают в подъезды под любым предлогом. Одно дело, когда в почтовый ящик кидают, другой вопрос, когда ходят еще по этажам и клеят, собственно говоря, на квартиры.
Да.
Когда начинаем потом разбираться с этими персонажами, это не мы, это вот не наши.
Это кто-то, да.
Это вот какие-то ребята там, мы их просили там в ящики раскидать, они вам наклеили на ваши квартиры, там заклеили эти глазки там, либо дверные ручки, еще что-то. Управа есть, в принципе, на них. Понятно, что можно провести некие там пикеты возле их заведений, да, и не дать работать. А, к сожалению, формат расторжения договоров его юридически не существует, ни один суд это не примет. И в большинстве случаев аренда у них между двумя коммерческими структурами, а не между городом и коммерсантом. Ну, вот наши коллеги из ЖКХ, скажем так, находят методы, как с ними можно бороться.
То есть это все-таки нужно к управляющим компаниям обращаться?
К управляющим компаниям, да. Но зачищают, ставят кодовые замки, почаще их меняют, чтобы эти ребята не проникали в подъезды.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Прошу.
Слушаю программу.
Да.
Сплошные у нас в Москве показательные выступления.
Да.
Про все эти фестивали. Это первое. Второе. Позавчера проехала три вот этих шатровых рынка, там половина пустых мест. Половина. А цены, вот как будто бы я зашла там на обычный рынок с перекупщиками. А третье. У меня родственники, вот вы уничтожили все эти нормальные рынки. У нас в Леонозово был шикарный рынок. Вот как только начиналось лето, у нас приезжали там из Воронежа, оттуда, отсюда, из Тулы, картошка, все такое. У меня родственники в Воронеже пытались несколько раз, они люди такие, не очень молодые. Они вашими этими госуслугами пользоваться не умеют. Они зашли, несколько раз попробовали, они не могут с этим справиться. Они раньше приезжали на Леоновский рынок, ставили машинку свою на 3 дня и торговали прекрасно. А мы покупали. А сегодня я зашла на такой рынок, вот там морковка 50 рублей. Это где-то слыхано. Чтобы 50 рублей стоила морковь. Прошлогодняя.
Прошу.
Ну, вряд ли прошлогодняя, уже, скорее всего, это урожай. Значит, я уж не знаю, какие там заявления я делал не те, или отчетно-выборные, как вы сказали, там, мероприятия. Действительно, есть разный формат. И многие, ну, фермеры действительно обращались с просьбой, значит, разъяснять, как система работает. Многие раньше, если мы говорим о ярмарках выходного дня, сейчас не о рынках, значит, у них есть контакты. Раньше они приезжали в управу и префектуру, подавали заявки, и на сегодняшний день многие коллеги оказывают содействие, помогая самим фермерам, значит, зарегистрироваться и подать заявку. Хотя после первого раза, ну, ничего сложного там в этом нет. Значит, рынок, про Леонозовский, не знаю, о каком конкретно объекте идет речь, все рынки в Москве коммерческие, стоимость места там достаточно понятно известна. Почему нельзя сейчас приехать, не знаю, но... Количество рынков за последние там 2 года, оно не менялось.
Когда вы говорите коммерческие все рынки, это означает, что вы не имеете возможности влиять, к примеру, на цену аренды?
Вообще никаким образом.
7-3-7...
Ну как, да. Юрий, ну как есть торговый центр, да, у него есть собственник. Собственник сам регулирует политику на этом рынке. Но если у него там, он позволяет, чтобы унесли у него там ломовые цены, и морковка по 50 рублей, ну, соответственно, туда никто ходить не будет.
Ирина спрашивает, почему не наладили поставку продукции из Крыма? Это если не наладили.
Значит, дело в том, что в Крыму, к сожалению, не так много продукции, которую можно вывезти, и транспортировка достаточно дорогая. В свое время действовал запрет до лета этого года на вывоз большей части той продукции, которая там производится. На сегодняшний день мы провели несколько крымских ярмарок, не только в рамках фестиваля, а в целом. Значит, конечно же, привозят в основном, вот сейчас пошли уже фрукты, начиная с июля месяца, привозят чаи, привозят мед, привозят сухофрукты, привозят фрукты. В общем-то, ребята с этим работают.
Скажите, как вы и можете ли вы бороться с этой проблемой, о которой сейчас очень многие пишут? Вот крымская клубника, она вполне возможно не крымская.
Ну, вы знаете, с клубникой вообще сложная история.
Нет, когда говорят о том, что сейчас просто известно, что потребители предпочитают отечественные продукты, и поэтому за отечественные продукты торговцы выдают продукты неотечественные. С этим можно как-то бороться?
Бороться тяжело. Действительно, обычному потребителю бывает зачастую трудно отличить клубнику там совхоза имени Ленина от турецкой клубники, которая поступает, опять же, на те же самые подмосковные склады и активно приходит на наш рынок. Но понятно, что люди умеют отличать, да, и тот, кто хочет, и понимает, что там наша клубника все-таки, она не мороженая, она, точнее, не охлажденная, она вот она с грядки только что собрана, у нее есть определенный аромат, ее берут.
То есть все-таки это потребитель на свой вкус решает. Алексей Немирюк был сегодня с нами, руководитель департамента торговли и услуг Московской мэрии. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, Юрий.